Алеш, по-моему, второй кадр. Смотри, пожалуйста. Предыдущий. Или она перевернула. Давай следующий.
Я забыл сегодня, между прочим, свою лампочку-выручалочку. А, нет, странно. Вот. Вот оно. Значит, напоминаю вам, друзья, что в прошлом году мы на чем остановились? Мы остановились на разговоре о неолитических, ранних неолитических цивилизациях и ранних культурах. Мы с вами говорили о мегалитах европейских, говорили о Читалкуюте, говорили о Бальбекской террасе и разных прочих делах. И там уже некоторый разговор об искусстве неолита у нас состоялся. В частности, как раз приурочен он был к Стоунхенджу, к вот этим храмам мегалитическим, мальтийским в частности, и так далее. Что осталось нам оговорить? И оговорить стоит, потому что это действительно очень значительное явление, тем более, что явление недоступное ни для кого из нас, я думаю. Боюсь, что никто из нас в этой жизни не увидит этих вещей. Ибо находятся они в самом центре Сахары. А поскольку распределены эти массивы скальные между Алжиром, Республикой Чад и прочими нестабильными государствами африканского континента, то попасть туда в самом деле сложно. Да, может быть, и не нужно. Вот еще по какой причине. Потому что те артефакты, о которых у нас с вами пойдет речь сегодня, они, во-первых, распределены густо, это десятки тысяч рисунков, петроглифов, композиций, рельефов и так далее. Они распределены на огромной территории. Чуть позже я покажу вам карту. И, как всегда бывает, вот с памятниками настолько древними, их изображения, их репродукции чаще выглядят лучше, чем они сами в действительности. Потому что время настолько стерло их, они иногда настолько поблекли, что восстановить их во всей прежней полноте и красоте невозможно. А ухищрение фотографии иногда позволяет это сделать. Да еще где-то что-то подретушировать. И вот то, что мы с вами увидим сегодня, думаю, будет в большей степени впечатлять, чем если бы вы видели это в самих скальных образованиях. Значит, прежде чем перейти к разговору о Тесселинаджере и Фицане, обращаю ваше внимание, что в основном неолитическое искусство, вот те памятники неолитического искусства, которые до нас дошли, это глиняные или же каменные статуэтки. Когда мы говорили с вами о Читалкуюте, напоминаю, мы с вами смотрели вот такую очень выразительную статуэтку сидящей богини, богини-матери, которая восседала на троне с леопардами. И действительно, женский образ наиболее часто встречается и не только в палеолитическом, но и в неолитическом искусстве также. Причем преемственность совершенно явная. Неолитические статуэтки женские, они во многом связаны, конечно, и с палеолитическими Венерами. Но в неолите мы имеем очень большое количество разнообразных форм скульптурных. И вот это знаменитая статуэтка, найденная в Румынии, кстати говоря, она как раз вот такую, одну из таких своеобразнейших форм нам и демонстрирует. Перед нами самый настоящий мыслитель. Когда она была найдена, естественно, она была сразу сопоставлена с роденовским мыслителем, и не случайно. Вот вам, пожалуйста, образ человека, который погружен в себя, задумался, вот каким-то образом, как-то вот погружен в переживания собственного внутреннего мира. Ну, или, по крайней мере, это мы навязываем этой скульптуре, когда рассматриваем ее с позиции сегодняшнего дня. Но что интересно, обычно, это очень известное изображение, его обычно приводят везде, но гораздо реже приводят парное к нему женское изображение, которое идет следом. Нет, это Вот она, да. А это женская, как вы видите, статуэтка, стилистически подобная предыдущей. Я показываю эти памятники, прежде всего, потому что они действительно выдающегося качества, а во-вторых, они демонстрируют одно важное свойство. В неолите вот та стандартизация, которая была свойственна палеолитическим Венерам, а мы с вами говорили, что палеолитические Венеры, они находятся на огромном, обнаруживаются на огромном пространстве.
Лицо появляется.
Да, во-первых, появляется лицо и появляются, самое главное, глаза. Хоть они намечены только вот так вот, но это очень важно, потому что напомню вам, что большинство палеолитических Венер уж ни в коем случае глаз не имели, да и вообще лица у них не должно было быть по очень простой причине. Глаза и лицо – это значит оживить. И не случайно вот этот вот пережиток, вот это представление об оживлении через рот, лицо и глаза держаться будет очень долго, и во всем египетском искусстве мы также будем встречаться с той же самой символической процедурой, которая будет осуществляться с мумией каждый раз, когда ее будут класть в гробницу. Обряд отверзания уст, отверзания глаз. И по той же самой причине знаменитый портрет Нефертити, который находится в Берлинском музее сейчас, и, надеюсь, там и будет находиться, как египтяне не требуют его отдать, но я бы побоялся отдавать, вот, потому что это шедевр абсолютно мирового значения. Так вот, этот уникальный портрет Нефертити, о котором мы, конечно, подробно с вами будем говорить, и смотреть его со всех ракурсов, и обсуждать все на свете, что с ним связано, а связано с ним многое. Так вот, напоминаю вам, что глаза одного у этого портрета нет. И, по-видимому, не случайно. Потому что, служа заготовкой фактически, точнее, образцовым образом, с которого лепились портреты царицы, этот портрет не должен был быть оживлен до конечной стадии, а оживить, прорисовать второй глаз. Но тут, как мы видим, уже намечаются элементы как бы портретного изображения. То есть, обращаю внимание, лепится, конечно, структура. И вот в этом будет, пожалуй, самое интересное отличие неолитического искусства от искусства мезолита и искусства палеолита. Напоминаю, в искусстве палеолита мы имеем впечатляющие картины, впечатляющие прежде всего какой-то непосредственной включенностью художника в тот мир зверей, который он изображает. Есть композиции, безусловно, мы с вами говорили об этом в прошлом году. Эти композиции, правда, устроены иначе, чем наши сегодняшние композиции. Потому что это скорее смысловые композиции, чем композиции визуальные, то есть основанные на как бы воспроизводстве трехмерного мира, который видит наш глаз. Первобытный художник рисует не столько то, что он видит, сколько то, что он знает. И то, что он как бы обрамляет определенной мистериальностью такой, движением смысла. Но, тем не менее, вот изображения палеолита, они прежде всего, хотя доказано, что они изображались не с натуры, да, но элемент непосредственности наблюдения за зверем, за его повадкой, за его физиономией, можно так сказать, очень явно и ярко выражен. В искусстве мезолита наступает новый этап. Мы опять-таки с вами в прошлом году это видели и об этом говорили. Наступает этап динамизации, когда художника, когда человека начинают интересовать, ну, вообще-то говоря, вот искусство по-настоящему и начинается именно с этого, именно в эпоху мезолита. Вот где рубеж, потому что там просыпается рефлексия. И уже интересует прежде всего не как бы образ конкретный, который ты непосредственно видишь, непосредственно ощущаешь и передаешь, а движение, движение как важнейший элемент структуры. Интересует связь, интересует динамика. И впервые у нас возникают вот эти вот поразительные композиции, в которых маленькие, почти схематические, намеченные человечки передают движение, передают страсть охоты, и мыслит человек мезолита, уже категориями массовыми, вот некая сцена, некая ситуация, ситуация, причем развивающаяся динамично. В некотором смысле неолитическое искусство до какой-то степени делает шаг назад. В чем этот шаг назад? Ну, как всегда, шаг назад, два шага вперед. А в чем, значит, этот шаг назад? Динамизм на первых порах исчезает. Во всяком случае, он приобретает гораздо более спокойные, статуарные формы. Этот динамизм, я бы сказал так, динамизм становится в некотором смысле внутренним. Мы с вами это увидим. Но на первый план начинает выходить проблема структуры. Вот это принципиально ново. В эпоху неолита мышление становится структурным. Человек ищет некоторую матрицу, некоторую структуру, найдя которую, он начинает бесконечно ее повторять и варьировать. Что еще принципиально отличает искусство неолита от палеолитического? Это темпы развития. Сегодня мы с вами будем говорить об искусстве Сахары. Сахары, которая в втором тысячелетии до нашей эры была плодороднейшей равниной, выкицей тогдашнего человечества. Сахары, которая была благословенным краем, где текли прозрачные прохладные реки, где паслись неисчислимые стада антилоп, где первобытное человечество, осуществляя свою хозяйственную деятельность, но, кстати говоря, вот мы в прошлый раз с вами говорили о первых центрах земледелия в плодородном полумесяце Ближнего Востока, Нагорий, Турецких Нагорий, Чталкуюка, Ирихона и так далее. Мы говорили, что вот земледелие заразилось здесь. Но, должен сказать, мы очень мало знаем о цивилизации Сахары. Очень мало. Просто потому, что она как таковая не раскопана, по сути дела. Ведь понимаете, какая вся история? Все долины рек, бывших, протекавших по Сахаре, они погребены. Это мощное наслоение песка. Кстати говоря, сохранились эти бесчисленные петроглифы и рисунки тоже по очень простой причине, потому что после второго тысячелетия цивилизация из Сахары ушла, некому было разрушать, некому рисовать свои каракули, граффити, сообщать здесь бывание и так далее. Поэтому хоть туареги туда и забредали, но, во-первых, редко, во-вторых, туареги люди цивилизованные, и они, значит, всякие гадости не делали, они рисовали дополнительные рисунки, и, между прочим, вот вся неолитическая живопись, вот как она с восьмого тысячелетия там началась и прошла много этапов, она вплоть до сегодняшнего дня фактически так и продолжается, потому что рисунки стилистически подобные эпохе верблюда, например, это последняя эпоха сахарской живописи. Так вот, рисунки, которые стилистически подобны эпохе верблюда, документально зафиксировано, что создавались еще 70 лет тому назад. То есть неолит сахарской живописи, он протягивается вплоть до нашего сегодняшнего дня. Откуда известно? Потому что эти рисунки уже местное население рисовало на стенах французского форта, который был построен не ранее, как 70 лет до того. И когда мы с вами говорим об искусстве неолита, надо иметь в виду, что это искусство живо по сей день. Потому что к неолитическому по сути своей искусству относится все традиционное искусство народов Африки, народов Австралии и так далее. И рисунки австралийских аборигенов, которые они до сих пор рисуют, благодаря чему современные исследователи могут воочию наблюдать, как весь процесс организован, как все это делается. Так вот, рисунки и бушмены в Африке Южной, и, значит, вот в Сахаре, там, туареги и так далее, и австралийские аборигены продолжают создавать и сейчас, в значительной степени воспроизводя те смыслы и те связи, которые существовали тысячелетия назад. Правда, конечно, все меняется, и мы с вами увидим, как мощно изменилась эта стилистика. И тут опять вот та самая важнейшая черта, о которой я сказал. Мы наблюдали с вами, к как палеолитическое искусство не менялось на протяжении тысячелетий. Это было в некотором смысле застывшее сознание. И понятно почему, потому что никакой рефлективной деятельности не было. Человек практически жил в полной гармонии с самим собой. Он полностью соответствовал той природной ячейке, в которой он находился. Не буду повторять все то, что мы говорили с вами в прошлый раз, о тех догадках, которые можно высказать по поводу развала этого единства. Почему отождествленное на всех трех уровнях человеческого существования, духовном, социальном и телесно-физическом, бытие человека как бы разваливается, почему от него что-то откалывается, почему вот это вот гармоническое равновесие, отождествление всех трех ипостасей человека начинает где-то давать трещину. Напоминаю вам, что эта трещина проходит по линии, отождествляющей жизнь социальную и физическую. Социальная начинает противопоставляться природному. Вот здесь проходит первый раскол. В особенности, это уже свойственно цивилизациям неолита, но в особенности заметно будет по первым древнейшим, важнейшим цивилизациям Ближнего Востока, месопотамской и египетской. И, забегая немножко вперед, скажу, что важнейшая здесь черта, которая демонстрирует нам вот этот вот разрыв, вот это противопоставление. Их много, этих черт. Собственно, они создают эту цивилизацию, первые городские цивилизации. Но важнейшее из них, очень интересное, проявляется в том, что странным образом боги древних народов и Египта, и Шумера, и архаических греков, так вот, боги этих народов существуют в совершенно удивительном природном пространстве. С ними никак не связано представление о нравственной чистоте, а об этических законах. Можно сказать так, и вот эта вот особенность в высшей степени характерна, например, для гомеровского эпоса. Напомню вам, что боги Гомера вообще никак не олицетворяют высшего нравственного начала. Они ведут себя, ну, до крайности неприлично. Они, извините, собачатся, они коварные, они устраивают всякие пакости друг другу, а тем более людям. Они борются, воюют, как обычные люди. И вообще, единственное, что мы можем сказать о божественном начале, читая Гомера, что боги — это какая-то такая странная, внеморальная стихия, которая вот что хочу, то и ворочу. Вот полюбился им тот или иной герой, вот Афина полюбила Одиссея и будет ему помогать. А вот Посейдон на него разозлился и будет его гнобить. Так вот, при этом все морально-этические представления, жестко для гомеровских героев, связаны с социумом, с обществом, с традиционной формой поведения. И вот это очень своеобразная, интересная вещь. А в самом деле, как это так может быть? Чтобы Бог, высшее начало для человека, духовного существа, не совпадал с представлениями духовного порядка. Да очень по простой причине. Дело в том, что первоначально, в первобытности, вы это прекрасно помните, боги – это звери. Звери, отождествленные с природой. И вот когда у вас происходит этот раскол, это размежевание, противопоставление социального начала и природного, боги поначалу остаются в природе. В природе, которая противопоставлена законам и правилам социального бытия. В силу этого и этичности, и каких-то нравственных начал от них ждать не приходится. Это некая абсолютная грозная стихия, которая противостоит нашему человеческому обществу, социуму, как нечто вне логическое, вне духовное и вне разумное. А все, что приучает нас к порядку, все, что противопоставляется этому хаосу, оно связано с образованием государства, общества, города, цивилизации, и пройдет много времени, прежде чем сознание человеческое сначала породит представление о богах-демиургах, которые и являются организаторами вот этого нового, принципиально нового цивилизационного пространства. И уже их, обратите внимание, как это происходит, например, в греческой мифологии. Вот кто такой Прометей, да? Прометей, который выступает как носитель этого демиургического начала, Прометей, который обучает людей ремеслам, огню и всяческим знаниям, то есть выступает как цивилизатор и воспринимается как благое начало, как начало этическое, а Зевс-то поначалу его карает. И, значит, и по отношению к Прометею, по отношению к людям выступает как хаотическое, природное, карающее начало. И только потом вот эта вот демиургическая роль и, собственно, божественная роль, которой стихии природы наделялись, они совпадут, и произойдет это уже довольно поздно. Фактически это начнет происходить, ну, в разных областях мира несколько в разное время, но по-настоящему ближе уже к так называемому осевому времени, когда представление о Боге как высшем этическом начале станет господствующим. До того будет еще много-много нужно сделать. Нужно будет найти ту идею, которая как бы заштопает вот эту брешь и это противопоставление в ментальной структуре древнего человека между природным и социальным. Как мы поняли с вами, это эпоха, в которой действительно происходит много всяких вещей, и происходит последовательно, постепенно, очень неравномерно. В силу этого в наших интерпретациях зияют страшные бреши, потому что, например, если вот приглядываться к тому, как идет процесс, то совершенно непонятно иногда, куда нам девать мезолит, потому что на каких-то территориях Земли для мезолита-то и времени никакого не остается. И вот в частности, такой территорией является Западная Сахара. Но два еще слова по поводу вот этих вот фигур и вообще неолитических изображений, особенно скульптурных изображений. Что для них характерно? Для них характерно, как правило, отсутствие сложных композиций. Перед вами, как правило, одиночные, иногда редко двойные фигуры, но эти фигуры всегда подчеркнуты симметричные, изображения фронтальные, у них ясная архитектоника. И вот если посмотреть на вот эту фигуру, опять-таки можно сказать, что вот чем она отличается от первобытных Венер? Позой, которая ей придана, помимо того, что уже есть какие-то намеки на лицо. Но эта поза, она не обладает какой-то сложной, трудно читаемой формой. Она ясна, она, как правило, одноактна. Вот женщина положила руки на колени, на колено одно, и все. И тем самым ей придана определенная форма, которая прочитывается и сразу опознается. В чем тут еще дело? Дело в том, что неолитические изображения, мы с вами это будем видеть, просматривая, как они развивались, причем все три периода сахарской живописи, как вот она развивалась, так вот все эти изображения будут проходить примерно по их развитие будет примерно проходить по одному и тому же пути. От изображений, условно говоря, натуралистического характера, пытающихся передать некое разнообразие внешних связей, некий реальный образ мира, к знаку, к упрощению и знаку. И вот такая ясность, читаемость композиций неолитических произведений искусства, она еще от того, что и это надо нам иметь в виду, что так или иначе в этот период искусство одновременно выступает, это продолжается с периода палеолита, с древности, выступает всегда в утилитарной форме. Что значит в утилитарной форме? Ну, в священно-утилитарной форме, можно сказать, и так. Потому что, с одной стороны, искусство обслуживает потребности культа, мистических ритуалов, вообще говоря, всяческих ритуалов. Это и маски, это и вот эти статуэтки, и это подновляемые рельефы, которые покрывают скалы Фициана и Тессеринаджеры, и рисунки. Вот. Но, кроме того, искусство неолитическое является способом передачи информации в отсутствие еще письменности, и тяготение его в простоте прочтения — это есть, может быть, тайное, подспудное стремление к знаку, к эмблеме. И действительно, мы с вами будем это видеть, как изображение все больше и больше становится знаком. И тогда потом становится ясно, вот как происходило, по сути дела, возникновение письменности. Ну да, каждое такое изображение — это некая информация, зашифрованная, сложная информация, которая прочитывается данным племенем и данным сообществом людским, просто потому что это есть важнейший элемент их повседневной культуры. Здесь масса смысловых, значит, вот аспектов, которые транслируются, которые внятны всем членам этого племени. То же самое происходит, например, с узорами, там, на полотенцах, на коврах, на чем угодно другом. Но племя разрастается, оно вступает в контакт с другими племенами, и у вас возникает потребность все больше и больше формализировать эту информацию. Потому что вам нужно раздробить эту информацию из единого образа, в котором все собрано, как вот, допустим, ну, в особенности в предыдущей фигуре мыслителя, условно говоря, да? Ну вот, потому что этот образ сразу читается, понимаете? Здесь можно долго говорить о том, что здесь вот как бы втиснуто, зашифровано. Другое дело, что мы это не будем делать, прежде всего, пометуя герменевтическую проблему, потому что мы будем всегда навешивать наши представления. Но понятно, что такого уровня сложности скульптура, она, естественно, обрастала этими смыслами. Но вот понимаете, смыслы контекстны, причем контекст в данном случае не столько контекст искусства, сколько контекст жизни творчества. Вот мы сегодня с вами говорили на примере Каневского о жизни творчества и о том, как символисты мечтали вернуться в это состояние. А неолитическому человеку не надо было возвращаться в это состояние, потому что оно таково и было. Его жизнь и есть тот смысловой контекст, в который вплетается артефакт. И в силу этого артефакт не противостоит самой жизни. Он в ней, и он из нее и черпает смыслы. Но как только, как я уже сказал, племя расширяется, как только оно начинает вступать в контакты с другими племенами, вот достоверность, полнота этого контекста начинает ослабляться, и тогда вам неизменно, неизбежно надо переходить на более формализованный язык. Как это можно делать? Начинать дробить изображение, когда у вас возникают некие более примитивные, более простые символы, знаки, и накопление их в итоге приводит к появлению первых алфавитов. Да.
А в античности это противостояние уже было или только в новом времени?
Какое?
Жизнь и искусство, то, что вы говорите, когда, ну, артефакт.
Так, ну, скажем так, вопрос о противопоставлении жизни и искусству в данном случае не имеет отношения к тому, о чем мы говорим сегодня, потому что в неолите вы еще этого не встретите, по сути дела. Хотя, должен сказать, что вот, понимаете, развитие цивилизации, по-видимому, претерпевает достаточно сложную эволюционную... Вот если его нарисовать в виде линии, то эта линия будет достаточно сложной. Ну, понятно, что это не луч прогресса. Это уж понятно, что не луч прогресса. Понятно, что это и не круг, как это, допустим, античные греки себе представляют. И, скорее всего, даже не эвольвента, то есть некая раскручивающаяся спираль. Тут происходит, как мне представляется, более сложная ситуация. Мне кажется, что в рамках каждой парадигмы развития, вот таких больших эпох, в которых существует некий единый базис, задаваемый, ну, конфигурации, вот этой ментальной конфигурации, о которой я сказал. Либо это первобытность, где у вас отождествлены все три ипостаси бытия человека. Дух, общество, природа. Либо это, скажем, вот цивилизации древности, где происходит разлом между природой и обществом. При том, что другие отождествляющие связи сохраняются. Либо это, допустим, цивилизация античная уже, поздней античности, где структура еще более усложняется и так далее. То есть вот это тот ментальный базис, на котором выстраивается та или иная цивилизационная парадигма. Или, например, наша сегодняшняя цивилизационная парадигма, которая тоже очень просто описывается. По сути дела, это, вот если взять эти три ипостаси, то совершенно понятно, что у вас наличествует отношение тождества между природой и социумом, и поэтому наш социум абсолютно оприрожен, он развивается вот в точности по Руссо, как природная среда, и поэтому не надо задаваться вопросом, почему скотство такое, просто потому что все социальное есть, по сути дела, природное, оно так это и осознается, но при этом у вас между третьей ипостасью человеческого я, человеческого бытия, человеческого существования, духом, отношения крайне затруднены, потому что дух противопоставлен и природе с одной стороны, и обществу с другой стороны. Это очень просто понять, как только вы зададитесь вопросом, какая главная вот проблема у нас все время возникает. Мы все время вопрошаем, почему же нету правды на земле, да? Вот это и есть вопрос о том, что правда, как вот духовная категория, она противопоставлена обществу, которое живет по своим совершенно иным недуховным законам. Ну, еще я не говорю про противопоставление духа телу. И в этом, кстати говоря, есть отличие, скажем, нашей цивилизации от поздней античности. Потому что поздняя античность, при том, что отождествляющие связи, опять-таки, между социумом и духовным, как смысловым, там были нарушены, вся поздняя античность опять-таки находится в печальных отношениях со смыслами. То есть общество как бы само собой там развивается и выстраивает себя, и много проблем там возникает по этому поводу. Но вот никак не обосновать, в чем же смысл существования этого общества. Потому и возникает, кстати, философия, потому что когда вам нужно обосновывать эти смыслы, вам приходится прибегнуть к философии. А до того никакой философии не нужно, потому что все в порядке. Вот. Это как правильно говорили китайские мыслители и философы, что добродетели начинают говорить тогда, когда она утрачена, а люди к родителям говорят, начинают говорить тогда, когда ее уже нет. Потому что когда все это есть, что же об этом говорить? И так все понятно. Вот. Так вот, в античности у вас, поздней античности, подчеркиваю, не классической античности и не архаической, а в поздней, то есть уже периода эллинизма, у вас, в отличие от нашей сегодняшней цивилизации, сохраняются отношения тождества между духовным и телесным уровнем бытия человека. Вот это любопытная особенность античной цивилизации. Потому что они так до конца и не теряют вот этого, по сути дела, платоновского, сократовского представления о красоте как выразителе духовного совершенства. И в этом смысле античная цивилизация даже в поздних своих формах оказывалась более жизнеспособной, чем наша. Потому что у человека как бы вот в самом его телесном существовании был выход некий духовный до самого последнего момента, пока христианство, естественно, не нанесло смертельный удар именно по этой связке. Потому что понятно, что христианство-то и разрушало на самом деле вот это отождествление духовного и телесного начала, резко противопоставляя их друг другу. Вот когда христианство окончательно это сделало, античность и погибла. Ну, сейчас не будем говорить об этом, возвращаемся сюда. Итак, следующий кадр. Нет, Алеша, это на самом деле по кругу последний кадр, а нам надо в другую сторону идти. Да, следующий. Вот карта Африки. Давайте посмотрим, где, собственно, все это находится. Как я уже сказал, все эти чудесные вещи находятся в крайне труднодоступной области. Вообще говоря, вот все эти Нагорный, это как бы плато с такими выветренными скалами, с гротами. Вот Тасильяджер.
А сверху море, да?
Вот это Средиземное море. Вот Алжир, вот он. Здесь вот в горах Сахарского атласа тоже есть изображение, но самые главные памятники сосредоточены вот здесь. Тасильяджер, Фитсан, или Фасан, по-разному немножко называется. И на самом деле вот во всех вот этих вот многочисленных областях Африки. Правда, здесь и даже, между прочим, есть неолитические изображения вот здесь, в долине Нила. Так вот, вот в этих периферийных областях, конечно, они не такие по значению, как в центральной Сахаре. Как я уже сказал, в древности центральная Сахара была страной высшей степени плодородной. Давайте посмотрим, во что она превратилась сегодня. Вот, перед вами марсианский пейзаж. Значит, вообще говоря, это всем нам наука. Потому что от нашей среднерусской равнины к вот такому, вообще говоря, можно за несколько тысяч лет спокойно перейти. При определенных условиях. Каковы были условия, которые привели к вот этому? Западной Сахаре. Ну, во-первых, менялся климат. Это правда. И без человека происходили некоторые вполне серьезные изменения. Но дело в том, что перейдя к хозяйствованию уже не просто охотничьему и собирательскому, а мы с вами говорили о том, что первая катастрофа в истории человеческого рода наступила тогда, когда ресурсы хозяйства охотничьего и собирательского были исчерпаны. Ну, потому что земля, по расчетам, может прокормить 1 000 000 человек, которые занимаются охотой и собирательством. Дальше территории ее просто не хватит. И для того, чтобы выжить, надо переходить к другим формам. Другими формами стали скотоводство и сначала примитивное земледелие. Но вот это самое земледелие, я вот сказал сегодня, что, может быть, какие-то земледельческие очаги первые были и здесь, но очень плохо в этом отношении исследована Сахара. Мы с большим трудом можем здесь как-то о чем-то судить, потому что мало этих самых археологических. А Сахара не вся песчаная, она разная. Она где-то каменистая, где-то песчаная. А артефакты и какие-то остатки, например, орудий труда, которыми пользовались неолитические люди, они иногда находятся вот в этих гротах просто прямо на поверхности. Поскольку нету еще керамики, и поскольку очень часто вы не встречаете никаких вот следов там кострищ и так далее, то датировать очень трудно. Вот все рисунки, которые мы будем с вами смотреть, они датируются главным образом, стилистически. То есть вот привязка идет к каким-то определенным артефактам, случайным образом, которые можно зацепить за ту или иную приблизительную дату, а потом от этого по стилистическому сравнению идет отсчет. Поэтому надо понимать, что вся хронология здесь достаточно относительна. Значит, вот это вот как бы такая равнинная пустыня. Следующий кадр, Алеша. Вот это типичный пейзаж, который, вообще говоря, весь север Африки напоминает. Вот если вы из Хургада едете в направлении Луксора, то вот те, кто в Египте были и посещали, значит, отдыхая на побережье Красного моря, посещали храмы в древних бывших Фивах, то вот этот пейзаж они сразу вспомнят, потому что дорога вот так вот и петляет между таких невысоких скал, выветренных, выщербленных скал. Следующий кадр. Ну и вот тут местное население, которое очень живописно смотрится на фоне столь же живописных скальных пород.
Это вы сами спать?
Я не был в Тасильяджере. Вот с чего я и начал, что вряд ли кто-нибудь из нас там окажется. Потому что, что такое вот глубинная Сахара до Алжира еще? они не только рисуют неолитические рисунки, они и живут по законам неолитического времени. Вот недавно, говорят, каких-то туристов умыкнули. В Египте причем, в самой цивилизованной стране этого региона. Ну зачем же? Неолитические люди не всегда ели, они больше уже выкуп требовали. Вот. Ну, поехали дальше. Да. А вот с этого момента мы можем с вами начать уже разговор. Собственно, а? Ну, я бычка-то показывал вам, как пример, уже не помню чего. Вот. Значит, как хронологически распределяется все вот это вот искусство Западной Сахары? На самом деле существует несколько классификаций, несколько хронологий. Одна из них, предложенная Жолио, она основана на классификации по господствующему изображению зверя. И вот Жолио предложил классифицировать все искусство Сахары по четырем периодам. Это эпоха буйвола, эпоха африканского слона, эпоха лошади и эпоха верблюда. Однако оказывается, что при стилистическом сопоставлении, если вот скажем про эпоху буйвола и про эпоху там лошади и верблюда действительно что-то четко можно сказать, то вот со слоном не очень все хорошо обстоит, потому что слон совершенно явно часто попадает в ту же самую эпоху, что и древний буйвол. Другое дело, что может быть он вот, предпочтительные изображения там слонов, жирафов и так далее, они относятся к концу этого первого древнейшего периода. Была предложена другая хронология. В чем еще здесь сложность? Дело в том, что в разных областях Африки господствующими являются разные типы изображений. Ну, например, в Селинаджере господствующими типами изображений являются фрески. Это рисунки, сделанные минеральными красками. Причем далеко не очень большие. Но там они могут до полуметра быть, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. В Фицане же, который расположен в Южной Ливии, там мы имеем дело с огромными рельефными изображениями, то есть это гравировки на скалах. Причем здесь, между прочим, находится чуть ли не самая, не одна из самых крупных гравировок в мире. Это 8-метровая плоскость скальная, на которой пасутся 8 или 9 жирафов. И изображение совершенно гигантского размера. В общем-то, практически больше, чем реальные жирафы. Так вот, отсюда сложности, потому что вот то, что вы видите, это типично фицианское изображение, это огромный буйвол, который вот так вот гравирован, вырезан на поверхности скалы. Обращаю ваше внимание, что мы об этом сегодня уже говорили, что в некотором смысле перед нами возвращение к палеолитическим изображениям. Опять, мощный, одиночный как бы зверь, но обращаю ваше внимание, что этот зверь при всем, казалось бы, стилистическом единстве с палеолитическими изображениями, одновременно совершенно явно выступает как эмблема. Он уже засимволизирован. Вот в этих рогах, причем, что интересно, у буйвола всегда особо тщательно прорабатываются рога. Если это слон, то особенно тщательно прорабатываются уши, бивни. И мы-то прекрасно знаем, что прорабатываются наиболее тщательно те части рисунка, которые считаются особо сакральными, особо ценными. И вот ясно, что вот эти вот рога у буйвола, они одновременно выступают как в том числе знак. Нетрудно догадаться чего. Полумесяца, луны, которая тем самым становится и сакральным символом и тем светилом, по которому организуется календарь и многое-многое другое. А напоминаю вам, что первое изображение с фазами Луны, чтобы не возникал вопрос, был ли у них там календарь, вот первое изображение на роге с фазами Луны относится просто-напросто к среднему, а то и к верхнему палеолиту. Это вообще одни из самых древних изображений, известных нам вот из палеолитической эпохи.
То есть это же обычно связано с переходом к земледелию, уже создание календаря.
Тут ситуация такая. Календари, как вы знаете, бывают лунные и солнечные. И общепризнано следующее, что охотничий коллектив, как правило, пользуется лунным календарем. Их интересует фаза Луны. А вот земледельческий коллектив переходит на календарь солярный. И понятно почему, потому что с Солнцем связаны прежде всего сезоны. Но посмотрите, пожалуйста, помимо того, что перед нами вот такой буйвол как эмблема, причем совершенно замечательное изображение, очень выразительное и, заметьте, внутренне динамичное. У меня, к сожалению, нету хорошего изображения, но поверьте мне, что очень часто на скалах Фициана мы наблюдаем столкновение буйволов, когда их рога сплетаются между собой, образуя, опять-таки, эмблематично подобие ветвей. Тем самым эти рога оказываются символически не только полумесяцами, но и намекают на мировое древо, которое также является одним из древнейших символов. Но вот заметьте, пожалуйста, что помимо вот этого буйвола вот здесь, да, мы видим явно птичку. Следующий кадр. А что еще замечательно? И отличает от палеолитических изображений изображения этих на скалах Фициана, что почти такого же масштаба, как зверь и человек, причем представленный в сложном ракурсе и позе. Давайте еще посмотрим. Вот еще один буйвол. Видите, вот его рога, морда, ноги.
Морда как у лося.
Да, рядом еще один. А морда как у лося. Вот что хочу сказать по этому поводу. Дело в том, что неолитические изображения, они всегда, ну, по крайней мере, ранее неолитические, помещают в центр, наиболее часто встречается, крупное копытное. В Фициане это буйвол. На севере это лось. Где-то бизон, где-то антилопа, на юге Африки, например, антилопа. То есть, по-видимому, важнейшим элементом, который подчеркивается здесь и является главным для изображения элементом, выступают рога. Вот рога не дают покоя. И не случайно, вплоть до почти уже такой цивилизованной совершенно античности, символом Бога выступают рога. Все шумерские и месопотамские боги будут на своих головных уборах носить рога, что позволит нам потом с вами очень четко определять, с кем мы имеем дело, с Богом или с человеком. Потому что месопотамские изображения, они отличаются тем, что во всех этих вот сценах подношения там или разговора и боги, и люди изображаются почти в один рост. Ну, по крайней мере, царь и бог изображаются в один рост. И вот иногда трудно понять, кто из них там Хаммурапи, а кто из них Бог. Очень просто. Хаммурапи без рогов будет, а Бог будет с рогами. Правда, если вы будете смотреть стелу на Рамсина, царя, который поражает врагов, то там, на этой стеле, Нарамсин тоже изображен с рогами. Ну, особо, значит, популярные цари, особенно обожествляющие себя, тоже получали такие головные уборы. Значит, я уже сказал о том, что вот такая классификация, основанная на чисто зверинной эмблематике, она не совсем подходит. И сегодня ученые выделяют четыре больших периода развития наскального искусства Сахары, связанные с климатическими изменениями в этом районе. Значит, первый – это действительно период древнего буйвола. Вообще, друзья, темновато тем, кто там сидит. Я рекомендовал бы всем фонарики приносить. Мне-то тут хоть от экрана что-то светит, и я в своих конспектах что-то разбираю. А вам там совсем трудно. Мы можем, конечно, немножко света включить. Я не знаю, как. Ну, смотрите. Ну, вот я вам рекомендую, есть такие лампочки на батарее. Приносите, кто записывает, вам будет удобно. Итак, период древнего буйвола – это 8-6 тысячелетие до нашей эры. Вообще говоря, это эпоха охотников. В это время Сахара эксплуатируется прежде всего охотничьими коллективами и коллективами собирателей. Еще очень много дичи, и не случайно, вот здесь мы с вами это видим, очень богато представлена фауна. Ну давайте посмотрим, помимо буйвола, кто еще? Ну снова вот буйвол, пожалуйста, такой выразительный. И видите, его переслаивает, да, обратно спустя. Его переслаивает фигура человека.
Какого размера примерно?
Да, вот изображения официальные, они большие, как я сказал. Это метры, иногда это 1.5, 2, 3, в основном это вот 1.5 метра. Но бывают и огромные, совершенно до 8 метров, причем композиции такие сложные. Дальше. Вот, пожалуйста, слон. И вот видите, у него такие фестончатые уши, очень точно проработанный хобот, бивни. Вот. Слоны не только одиночные, но очень часто, значит, слоны как стада. Что интересно, есть регионы, где в основном встречаются изображения слона. Есть регион, где в основном встречаются изображения жирафа, или страуса, или бегемота. Мы с вами увидим сейчас бегемота тоже. Вот. Иногда заметны следы намеренного уничтожения тех или иных изображений, например, слона или же там жирафа, и переслаивание их изображением другого животного. Предполагают, что это все тотем. Вот это тотем людей-слона, а дальше может быть тотем людей-жирафа, бегемота и так далее. Очень часто изображение, ну, Лариса, делается очень просто. Берется и отключается. Вот. Очень часто встречается изображение змеи. И, что интересно, и змея, и рога вот этих самых быков, и сама змея по себе изображается в виде спирали. И часто мы вообще встречаем спирали, которые сопровождают изображение быков и баранов. И совершенно четко видно, что спираль становится одним из древнейших символов, который сопровождает вот изображение этих животных и намекает на, опять-таки, какие-то символические их характеристики. Следующий вопрос. А вот видите, например, может быть такой слон. Вот что происходит дальше? Вот смотрите, пожалуйста. Мы пока говорим вот об этом периоде древнего буйвола или период охотника. Но и этот период, растянутый на несколько тысячелетий, отличается своим динамизмом, отличается стилистическими различиями внутри этого периода. Потому что если все начинается с таких более масштабных реалистических изображений, когда пытаются передать натуру, пытаются передать впечатление при всей эмблематичности от живого зверя, то чем дальше, тем больше видно, как художника первобытного начинают увлекать линия сама по себе. И вот посмотрите, что он делает. Он начинает удлинять, скажем, вот, пропорцию, удлинять ноги этого слона. В особенности это будет касаться изображений жирафа. Давайте дальше, может быть, мы увидим сейчас. А, это, видите, вот стадо слонов идет. И опять уже...
С чем вы связываете, я немножко послушала, удлинение пропорции?
Я говорю о том, что постепенно от все более, от попыток все более, от попыток реалистического изображения художник переходит к стилизации, связанной с тем, что его начинает увлекать как бы сама художественная деятельность. Вот нету еще представления об отделенности искусства от жизни. Но в рамках и самой жизни, и, по-видимому, соответственно, и в рамках искусства эту жизнь отражающую, начинают нарастать формальные моменты, которые под конец периода переходят в то, что у вас возникают практически петроглифы, знаки. Вот, скажем, ну, давайте еще раз приблизимся к двум предыдущим изображениям. Предыдущий еще раз. Вот посмотрите, пожалуйста, насколько этот слон отличается от следующего слона. Да? Там вы имеете разработанные детали, попытку передать структуры там, его ушей, хобота и так далее. Как это происходит? Значит, сначала у вас происходит нарастание детализации. Вот у вас есть этот облик буйвола, который одновременно есть и матрица такая, и символ. Потом художник начинает обращать внимание на все больше и больше деталей. Он начинает рисовать как бы все то, что он знает об этой натуре. У аборигенов Австралии, например, это приводит к тому, что они начинают рисовать так называемые рентгеновские изображения, когда они накладывают на внешнее изображение зверя его внутреннюю структуру, например, скелет. А иногда и как бы штрихуют разные куски плоти, находящиеся под кожей, по-разному. И когда, поскольку это все продолжается до сих пор, и когда европейцы их спрашивают, зачем это они делают, они говорят, что мы изображаем разное мясо. Когда европейцы спрашивают, а разве мясо не одно и то же? Они говорят, нет, оно разное. Пойдем покажем, скрывают тушу кенгуру, показывают, что вот мясо эти мышцы, они отличаются от других. И вот они это показывают, потому что художник первобытный рисует, повторяю, не совсем то, что он видит, а то, что он знает. И постепенно эта детализация усложняется все больше, 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 как раз наступает предел. Предел, когда линия уже становится сама по себе. Вот дальше мы это с вами увидим. Поехали дальше. Сейчас я жирафу хотел показать. Вот бегемот, пожалуйста. Смотрите, какой бегемот хороший. Вот. Дальше. А вот носорог. Носорог изображается реже. Но, тем не менее, тоже имеет свое.
А что это выпуклые линии сделаны?
А?
Выпуклые линии почему-то. Как это сделано?
Что вы имеете в виду?
Ну, не баночки, а наоборот, наружный рисунок.
Нет, выпуклых линий здесь нет. Значит, как это делать? Как это делать?
Выбирали весь рисунок?
Нет, этого пока не делали. Это вам просто сейчас, может быть, просто под таким углом снято, что это кажется. Это скорее, вот я почему и сказал, что это лучше наблюдать на рисунках, потому что обычно фотографируют так, чтобы вы могли это разглядеть.
При ярком свете от этих.
Да, да, да. Значит, как это делают? Но правда надо сказать, что техника работы, она менялась опять же. А, как правило, все это выбито, по-видимому, каменным инструментом. Вот эти вот бороздки, вот эти вот линии, которые обозначают контур, они имеют, как правило, либо V-образную, латинское V, либо O-образную форму, опять же латинское O, желобку. Это была довольно трудоемкая операция. Вот углубление довольно значительное, причем чем дальше, тем все более значительным становится это углубление, когда они от гравировки такой каменной переходят практически к барельефу. А что же касается внутреннего силуэта, оконтуренного вот этой вот линии, он, как правило, шлифовался. что поверхность изображения делала другой по отношению к шероховатой поверхности скалы. Но не всегда это делала. У нас есть только догадки по поводу того, какие применялись инструменты и для шлифовки, и для выработки вот этой вот каменной породы. Ну, тут, в общем, выбор небольшой. По-видимому, те же самые камни. А в качестве шлифовального инструмента песок с твердыми породами дерева, палочками, либо же опять-таки теми же самыми каменными сердечниками. Следующий факт. Да, ну вот вы мне тут опять-таки скажете, что здесь явно совершенно внутренняя поверхность, да, убрана, выбрана. Да, такие тоже случаются изображения, когда они просто выбивали внутреннюю поверхность или вышлифовывали ее. Но очень редко. И такого рода работа с рельефом, она будет характерна уже для цивилизации, например, египетской, у которой вы действительно будете наблюдать самые разные формы вот этих рельефов, рельефов, контррельефов и так далее. Следующий факт. Обращаю ваше внимание на сложность. Вот посмотрите, в каких сложных ракурсах и позах даются эти изображения. Например, как это антилопа. Следующий кадр. Да, вот видите, две антилопы. У вас возникают такие как бы микрокомпозиции. То ли шествующее стадо слонов, то ли вот, значит, вот такие свернувшиеся антилопы, то ли буйволы, которые сцепляются рогами. Дальше. А вот жирафа, хорошо. Дальше. Вот. Видите, здесь вот уже господствует линия. А дальше они начнут из ног длинных жирафов, из ушей, устраивать самые настоящие узоры и переплетения. Следующий кадр. Вот. Видите, какие паучьи ножки образуются у жирафа. И видно, как вся изобразительная деятельность идет в направлении нарастания символизма. Как бы такого вот формального момента. Вот мы любуемся. Или нам интересно, что мы можем сделать еще и так. Дальше. А вот иногда бывают вот такие странные звери. То есть, в общем, непонятно, кто это такой. Ну, потому что головка-то у него явно не жирафная, то ли динозавр какой-то, то ли уж непонятно кто. Вот. И смотрите, что линии становятся все более углубленными. Дальше мы увидим, как практически они от таких гравировок доходят до барельефа. Дальше. Да, вот особенно здесь это видно. Они вынимают все больше и больше количество породы. Что еще интересно, в отдельных областях они начинают переходить к штриховкам. Происходит это параллельно тому, как, я уже сказал, что это вот фицан в основном, где в основном рельеф. А параллельно этому в Тассилинаджере рисунок из контурного становится силуэтным. Это мы сейчас с вами увидим. Поехали дальше. Да, ну вот еще вот, видите, такая антилопа, косуля, трудно сказать. Дальше. Да. Вот посмотрите, пожалуйста, вот это вот уже рисунок жирафа. Причем какой? Совершенно изумительный. Да? И вот обратите внимание, что контур здесь уже не играет такой как бы роли, как вот мы видели только что в рельефных изображениях. Ну и понятно, потому что, во-первых, это рисунок, здесь проще все это сделать. А за счет чего? За счет того, что начинает прорабатываться, ну, во-первых, сам контур местами просто-напросто разорванным становится, начинает прорабатываться шкура, начинают вот наноситься такие пятна, где-то добавляется еще краска, охры. Изображения становятся многоцветными, и переход от линии контура к силуэту приводит к тому, что изображение начинает получать объем, глубину. Следующий кадр.
Извините, на предыдущем кадре до этого был человек или...
Где?
Там человек рядом с косой или...
Серафом?
Нет, вот...
А, предыдущий? Может быть. Вот еще... Я, честно говоря, не приглядывался, но... Вот, это же надо понимать, что это. Это... Да, это скалы, которые покрыты непрерывным ковром изображений. Причем далеко не всегда эти изображения синхронны по времени. Вот. Ну, поехали дальше. Вот такой вот жираф, например. И опять видите, здесь усилен динамический элемент. Дальше. Вот целые стада жирафов.
Они знали, вот
что?
Верните, пожалуйста, предыдущего жирафа.
Пожалуйста. Алло. Да.
У него же явно уже законы перспективы чувствуются. Задняя нога тоньше вообще, ну как бы пропорция. А в Египте...
Ну, честно говоря, я затрудняюсь сказать, какая нога здесь задняя.
Вот. Нет, лучше даже
помнить. Это раз. Теперь, что касается... Значит, друзья, что касается перспектив, ракурсов и всех этих дел. Напоминаю вам, что когда мы в прошлом году смотрели пещеру Ляско, ой, не Ляско, а Шаве, да? Вспоминаете? Вот теперь вспомните, пожалуйста, в каком ракурсе там был дан Бизон, с какими перспективами. Напоминаю, это первое изображение в мировой истории. Так что говорить о том, что вот, дескать, а как же там не знали перспективы египтяне и так далее, не приходится. Дело в том, что сама перспектива – это лишь способ изображения. И разные цивилизации как бы знают разные способы изображения. Вот китайская перспектива совершенно отличается от европейской перспективы. Она у вас надстраивается как-то. А европейская перспектива исходит из некой умозрительной точки, которая где-то там располагается. А у египтян совсем другая перспектива. Она заключается в том, что всякое тело и всякий объект должен быть показан и елико возможно полным образом. Поэтому изображение египетское, оно будет разворачивать вам объект в таких ракурсах, которые в реальности быть не могут. Потому что если человек будет ходить так, как ходят египетские вельможи, то он себе свернет шею точно. Вот. А поэтому дело не в том, что вот, дескать, кто-то знал перспективу, кто-то не знал перспективу. На разных этапах искусства было приспособлено к выражению того, что было нужно. И еще надо иметь в виду, что в неолите никаких специальных художников нет. Вот традиционное искусство современное демонстрирует нам следующее. Кто получает право на рисование, на изображение? Да, в общем, любой мужчина племени. Когда он свободен от всевозможных своих охотничьих и прочих дел, он может ради развлечения взять красочку. Кстати говоря, часто, как они, во рту изготовляют они эти минеральные краски, потом это... Да. Наплевывают, растирают перьями или же кисточками из травы. И в силу этого надо понимать еще следующее. Даже учитывая, что вы имеете дело с традиционным искусством, то есть в этом смысле никакого представления об индивидуальной манере нет, а все, в общем, стараются поддерживать тот или иной канон, но тем не менее каждый индивидуально проявляет себя по-разному. И один просто умеет рисовать, другой не умеет рисовать. Либо кто-то делает это более выразительно, кто-то менее, кто-то сосредоточен в большей степени на динамизме изображения и так далее. И, конечно, при том, что мы имеем целый ряд определенных стилистических черт, характеризующих каждую эпоху, внутри есть широкий спектр вариаций. Тем более, что как таковых художественных школ нету, их не обучают, понимаете, или классицизму там, или же чему-то еще. Ну, поехали дальше. Дальше. Да, ну вот, кстати, обратите внимание, что и предыдущий рисунок, да, он вам демонстрирует, что уже более схематичный вариант тех же самых жирафов. Так. Да, вот. Стада быков тут возникают. Дальше. Да, я вам сказал, как нарастает детализация. Вот это очень хорошо видно по этому изображению, потому что вот корова, она как бы становится все более и более детальной. И в конце этого периода, периода охотника или периода древнего бизона, как раз мы сталкиваемся с такими детализированными изображениями, потому что зверь становится уже из промысловой добычи постепенно твоим соседом по уже человеческому общежитию. Второй период искусства Сахары – это период домашних быков или период, эпоха пастухов. Да.
А вот под морду коровы там тоже какое-то животное, как-то так.
Нет, друзья мои, я смотрю на все это с очень плохого ракурса. Вам видно гораздо лучше, чем мне, имейте в виду. То, что все эти изображения переслоены, то, что очень часто существуют дополнительные всевозможные зверюшки, или же просто, например, наносятся какие-то линии, которые что-то символизируют.
Это, кстати, даже человеком сделано, правильно?
Ну, да, да, конечно. Да. Все человеком сделано. Так вот, период пастухов, друзья мои, эпоха пастухов. Что же это за время? Она начинается, как я уже сказал, примерно в шестом тысячелетии до нашей эры. Продолжается до 350 года до нашей эры. То есть это середина 4 века. Сахара становится местом обитания пастушеских племен. Тысячные стада покрывают ее луга. Причем это действительно так, потому что все это документально зафиксировано на фресках. Мы видим огромные стада. Центральным изобразительным элементом этого периода как раз и становится перегон стад. И именно к этому периоду относится одна из самых прекрасных фресок Тасилинаджера. Мы ее с вами увидим. Но пока посмотрим дальше, потому что, да, вот то, что мы с вами видели до сих пор, это тицианские рельефы. А вот то, что я вам буду сейчас показывать, это параллельные им изображения Тасилинаджера. А что для них характерно? Контур, очень четко выделенный, без внутренней проработки фигуры, когда силуэт заполняется, как правило, одной краской. Первые изображения крайне примитивны. Следующий кадр, Алеша. Ну вот видите, такие копытные, обобщенные. Что для них характерно? Как правило, соединенные вместе передние и задние конечности. Несколько такие вот набухающие, выступающие животы. Но обращаю ваше внимание, напомню, что и в пещере Лесков в Палеолите мы тоже видели как бы большое количество, условно говоря, беременных животных с волочащимися брюхами. Ну, вот здесь тоже какие-то такие стилистические элементы просматриваются. Дальше. Да, вот это типичные фигуры. Всевозможные там слоны, олени, буйволы, которые иногда располагаются в своеобразные шествия, как это будет на следующем кадре. Следующий кадр, да, вот видите, козлы, которые следуют один за другим. Дальше. Да. А вот это вот я обещал вам показать как раз, что происходит, когда от контура они переходят к силуэту. Вот это совершенно дивное изображение жирафы, причем выполненное в технике практически фанцеризма, и напоминающее изображение там сера какого-нибудь. И забавно, как на самом деле в искусстве ничего нового не изобретается, а вот на определенной стадии мы возвращаемся к каким-то уже давным-давно использованным и открытым формам. И обращаю ваше внимание, чем замечательно именно это изображение. то круг животного, он не имеет никакого контура. Контур разомкнут. Остался только силуэт, но силуэт вот так сложно организованный. И заметьте, пожалуйста, что этот эффект сразу приводит к объемности. Сразу это изображение становится как бы выпуклым. Дальше. Да. А изображение людей. Значит, вот интересно, что первое изображение людей довольно фантастичны. Вот как вот этот персонаж, который, конечно, антропоморф, но при этом у него жуткая морда. Предполагают, что это маски, и маски станут потом и отдельным элементом изображения, будут изображаться просто отдельно, как маски на скалах поселена Джера. Но первые персонажи вот такие какие-то страшные чудовища. С другой стороны, это могут быть боги, потому что мы, например, имеем изображение, когда вот такого типа антропоморфы держат в своих лапах не кого-нибудь, а целых бегемотов или слонов. И как бы их потрошат, и как бы с ними что-то делают. А интерпретировать эти изображения достаточно трудно, потому что в них видят и жрецов, которые выполняют те или иные ритуальные функции. Видите, вот тут и хвостами пририсован. Вот. Или же действительно какие-то таинственные страшные божества. Следующий кадр. Да, но постепенно у нас появляется большое изображение людей с луками. Вообще, надо сказать, что ведь это период лучников, эпоха лучников. Изобретен лук, человек с луком становится главным. Приводят изобретение лука, естественно, помимо успеха в охоте, к столкновениям постоянным. И мы с вами говорили о том, что в эпоху мезолита мы наблюдаем вот эти сцены боевых столкновений лучников. Они будут и в эпоху неолита нас преследовать, но в основном, помимо боевых сцен, мы будем наблюдать совершенно замечательные шествия лучников, а иногда отдельные фигуры лучников, выполненные с необыкновенным пластическим совершенством. Чуть позже мы это увидим. Но вот перед нами одна из ранних фигур. Обращаю ваше внимание, что характерно для них. Круглые головы. И вот изображение Тесселина Аджера, антропоморфное изображение, от чего потом стали говорить о всяких пришельцах в шлемах. Вот. Это на самом деле не пришельцы в шлемах, а это стилистика такая. Первое антропоморфное изображение круглоголовые, без проработки деталей лиц. Вот давайте посмотрим дальше. Мы видим целую серию этих круглоголовых персонажей. Иногда на головах у них какие-то причудливые то ли корзины, то ли знаки. Вот вам, пожалуйста, типичный шлем инопланетян.
Антенны.
Да, с антенной. Да. Но тогда получается, что все население Сахары того периода было инопланетным, потому что никаких других антропоморфов нет.
Что же
они
за космос?
Ну да, на самом деле это, конечно, предполагается, что это всевозможные ритуальные маски, но, кроме того, напоминаю, что не изображается лицо очень долго, нельзя. Поехали дальше. Вот, видите, такие
водолазы.
Странные фигуры. А?
Водолазы.
Ну, как бы такие водолазы, да. Дальше. Да. Вот
плавает.
Лучник с рожками. Дальше. Вот такие фигуры. Дальше. Да. Постепенно что происходит? Постепенно они начинают все больше детализироваться. Например, у них пальчики появляются. Если у них были сомкнуты конечности, и передние, и задние, то постепенно они начинают распрямляться. Вот видите, пластика этой фигуры уже в некотором смысле более очеловечена. Дальше. Но это все повторяю, это еще все период не пастухов, это все период древнего буйвола. А вот таких чудовищ рисуют. Опять-таки, если фицани звереголовых божеств вырубают в скалах, то Тесселина Джери рисует вот таких странных существ. Дальше. Вот еще один такой персонаж. Дальше. А уже намечаются какие-то сцены, потому что, видите, тут можно просмотреть тему матери и ребенка, допустим, там какие-то действия совершаются, здесь какой-то зверь прыгает, видно, что козел. Дальше. Да, вот вам, пожалуйста, уже совершенно законченная композиция, хотя при этом стилистические формы эпохи древнего буйвола сохраняются. Дальше. Ну вот, еще что появляется? Значит, в конце периода древнего буйвола возникают следующие стилистические черты. Начинаются вот такие вот наложения узоров белой краски, татуировок своеобразных. Дальше. Да,
вот
видите?
Как делали?
А?
Краску как делали?
Краску?
Да.
Ну, на самом деле, со времен палеолита мало что изменилось. Значит, это в основном охра. Вот. Минеральные краски, которые смешивались с теми или иными жидкими составами. Как правило, это жир, как правило, это масло растительное. Или же, которое понятно откуда бралось, оно могло из орехов выдавливаться. Растительные масла они уже знали неплохо. Или же сложные составы, когда у вас в жир добавляли кровь, например, животных тех же самых, или же могли мочу добавлять и так далее.
А на водной основе нет?
На водной основе тоже, но на водной основе вы сами можете догадаться, что будет с краской. На водной основе, это, собственно, что такое водная основа? Это акварель. Акварель вбивается солнцем начисто. Солнце ее просто выжигает. Вот даже если вы дома повесите акварельный рисунок, то вообще говоря, шторы надо держать задернутыми, иначе он у вас поблекнет очень быстро. Вот. Какие использовали краски? В основном это темные краски, это различные оттенки красного, бурого, желтого цвета. Правда, они уже использовали краски лилово-фиолетового спектра, использовали иногда зеленые и иногда синие. Но я вам уже говорил в прошлом году, что синий и зеленый редко встречающиеся цвета по той причине, что очень дорогие, их трудно было производить, в основном их производили из лазурита и малахита. А залежи лазурита, вообще говоря, в Северной Африке нет. Его нужно везти издалека. Ну, белая краска, понятно, это мел, гипс, черная, в основном древесный уголь. Ну, правда, это окись марганца может быть еще. Дальше. Да, вот видите, вот уже какие-то сцены возникают. Вот она орудует с какими-то предметами, которые намечены такими вот белыми, ну, можно сказать, целлофановыми пакетами. Да, и сама она усложнена. Видите, у нее уже есть прическа, у нее есть уже какая-то там нанесенная вот здесь вот татуировка и так далее. Дальше. Да. Постепенно начинает меняться контур. От таких круглоголовых переходит, видите, головы начинают удлиняться, возникают какие-то там полупортретные. Ну, не полупортретные пока еще, хотя до портрета они практически дойдут до портрета. Вот, ну, какие-то черты лица, а главное, что линия начинает приобретать волнистый изгиб, вот как бы такой волны. Это следующий стилистический шаг. Вот дальше мы увидим, следующий шаг. Да, вот видите, такой волнообразный контур. Нависающий живот, изгиб спины, но при этом, смотрите, изображение становится все более артистичным, все более как бы пластичным. И к такому типу изображения относится изображение знаменитой белой дамы. Вот следующий кадр, да, вот, к сожалению, у меня цветное есть, но там плохо видно. На следующем цветном вы это увидите. Ну вот это вот некая шаманка танцующая, у нее рога, опять-таки вот такой сложный, волнообразный изгиб тела, сложный костюм с проработанными то ли опять-таки татуировками, то ли какими-то там нитями, которые или украшениями, которые на ней. И что характерно, голова еще продолжает оставаться круглой, при этом принимая все более вытянутую форму, но, по-видимому, художнику показалось этого мало, и он дополнил изображение чем-то типа нимба над головой вот здесь. Следующий кадр показывает, да, ну вот как она выглядит в реальности, ну, как видите, мало что мы видим.
Седая голова.
Да. Следующий кадр. Да. А вот смотрите, что происходит. Следующий, вот на рубеже к периоду пастухов, к эпохе пастухов, у вас возникают вот такие своеобразные композиции, когда контур фигур, белый в основном, светлый контур, и фиолетовая, или же красноватая, или охристая внутренняя поверхность, силуэт, значит, и при этом контур оказывается очень широким, иногда захватывая большую часть фигуры. Возникают такие шествия, какие-то танцы, какие-то ритуальные действия. И опять, помните, что я говорил, от все более как бы такого попытки передачи одинокой, статичной фигуры, это вот движение, это какие-то все более и более вырождающиеся в линию, подчеркивание линии, движение этой линии фигуры и явно нарастающие элементы стилизации. Дальше. Вот появляются маски такие. Видите, довольно яркое изображение маски. Следующий кадр. Да. Ну и вот фактически мы уже переходим к периоду пастухов, когда четко зафиксировать вот эту границу в Тесселина Джерри трудно, потому что тематика сохраняется. Правда, теперь уже редко изображают бегемотов, редко изображают слонов, повывелись. В основном их покушали уже их мало. Но из диких животных сохраняются вот косули, олени. И при этом, что характерно, явное стремление к композиции. Потому что, когда у вас даже одинокий зверь присутствует на изображении, то все равно он как будто полагает разомкнутое пространство. Посмотрите, как изящны и необыкновенно хороши эти косули. Следующие, как это? Вот посмотрите, какой чудесный олененок. Да? Вот это выхваченная часть фрески. Мы можем не знать, что вокруг нее, но сама конструкция этого зверька такова, что вы предполагаете его некую вписанность, он раскрыт, изображение раскрыто. И действительно, если мы возьмем в целом, то мы увидим, что вокруг этого олененка есть другие. Давайте следующий кадр. Да, вот пожалуйста, вот он, а вот предыдущая косуля, которую мы с вами видели. Тут даже видно, что вот есть мать и маленький зверенок ее. Следующий кадр. Ну, видите, вот опять-таки в движении, в динамике бегущие эти косули. Уже появляются целые стада. Дальше. Да, вот еще антилопы. Дальше. Вот, например, такие совершенно замечательные изображения. Обратите внимание, как нарастают чисто изобразительные элементы. Пятнистость. Уже не работает одним, значит, одной линии, нет, он передает сложные переходы цвета, он использует естественный цвет скалы, там, вот, ее белизну, допустим, или какую-то охристость и так далее. Изображение почти акварельное.
Полиолити еще больше встречались, как бы, еще более натуралистичные.
А тут натуралистичности-то как раз нет.
И объемы, все.
И тут дело не в объеме. Тут дело в нарастании чисто художественных принципов. Потому что перед нами уже картины. В палеолите картин еще нет. Следующий кадр. Вот, посмотрите, опять-таки. Понимаете, вспомните изображение палеолита. Там совершенно другая структура композиции. Они переслаивают изображение совершенно свободно, налагая одно на другое, потому что там другая идея. вам разворачивается как некая мифологема. А вот если вы посмотрите вот на этих косуль, то вы видите, что ножки вот этой, да, они, конечно, заходят за голову или рога вот той, но при этом это сделано так, что это как бы увидено. Это фиксирует взгляд. И пускай, скажем, вот эти не самоштабны этим, но тем не менее перед нами все время попытка дать некую картину, видимую глазами человека. Следующее. Да. И вот это вот та знаменитая фреска, тот совершенный шедевр, который представляет из себя, конечно же, законченную картину, это перегон стада. Это вот эпоха пастухов Тесселинаджи. Здесь использовано по меньшей мере 9 различных оттенков, различных, значит, цветов, совершенно необыкновенно проработка там крапчатости шкуры вот этих вот быков. Причем вся композиция совершенно замечательно организована. То, что я вам показываю, к сожалению, только ее часть. А что передано Диме? Движение. Причем неравномерность этого движения. Потому что вот здесь происходит как будто бы некоторый затор, здесь скапливается большая часть стада, и тем самым происходит как бы сгущение этой композиции. Вот они все стремятся сюда. Там дальше, здесь, к сожалению, не видно, несколько человеческих фигурок, которые вот контролируют движение этого стада. Но кое-кто отстал. И дальше распадается все на такие живописные, великолепные группы, которые подгоняются туда дальше. В итоге у вас возникает замечательное струение. Причем струение очень как бы так... Ну, неоднозначно намеченное, потому что вот эта корова, она ушла далеко в этот край, вот там на периферии другая корова, и несмотря на то, что какие-то вот элементы или утрачены, или даже их и не было изначально, ну, например, у этих коров нету ног, например, а у этой даже головы нету. Но при этом вот это вот, причем, и опять-таки понятно почему, потому что одна заслоняет другую, и вот сама такая фрагментарность представителей этого стада, она как бы намекает на то, что их много, это такое разнообразное и одновременно цельное движение. Перед нами самая настоящая картина с композицией, с героями, с намеченными различными вот как бы ситуациями в той или в другой ее части. Но вот то, что вы видите, это, конечно, не она сама, это ее прорисовка. А вот следующий кадр покажет, что там на самом-то деле. Вот это вот то, что на самом деле. И здесь, с одной стороны, видно, насколько полихромен этот участок скалы, а с другой стороны, видно, что, к сожалению, все-таки... довольно в плохом состоянии уже, плохо сохранился, и вот добиться такого впечатляющего эффекта, как мы видели на предыдущем рисунке, невозможно. Следующий кадр. Да, ну вот это еще вариация кусочек той же самой композиции. В эпоху пастухов у вас возникает множество композиций. Что интересно, если в эпоху древнего буйвола большинство изображений явно имело сакральный смысл, сакральное значение, то в эпоху пастухов мы встречаемся с огромным количеством бытовых сцен. И перед нами перегон стад, перед нами вот следующий кадр, Алеша. Да, это опять-таки отдельный персонаж. Вот, да, вот эта сцена. Ну, это укрупненная, это опять кусочек, а вот следующий кадр покажет... Нет, значит, мы что-то пропустили, Леша. Давай-ка назад. Еще. Черт возьми. Или он пропал, этот кадр, не знаю. Ну ладно, будем ориентироваться на... Да, что-то они в какой-то разнобой получились. Ну ладно. Значит, что вот это? Это еще одна сцена, когда к хижинам, которые обозначены вот этими кругляшками, у которых сидят женщины, видите, пригнали стадо. Вот огромное стадо сюда подходит. И разнообразные персонажи заняты разными делами. У вас возникает огромное количество бытовых сценок. Давайте покрутим дальше и быстро посмотрим. У нас времени-то задержится на каждой нет. Давайте дальше. Да. Вот видите, какая разнообразная. Причем, что интересно, крапчатость подчеркивается. Подчеркивается то, как по-разному рога у них устроены. То есть все это имеет какое-то, видимо, важное значение. Штриховка вдруг какая-то появляется.
Они что, нарисованы?
Да. У них есть вот только лошадей нету, имейте в виду. Лошади это будет следующий период истории сахарского искусства. Но то, что на... Ну, это не, в большей степени не столько седло для того, чтобы сесть и на нем ехать, сколько навьючить. Вот. Это быки и коровы, да. Бык это главное тягловое животное, которое перевозит грузы в это время. Имейте в виду, что ослов тут нету, ослы, анадры. Это ближневосточные дела. Вот в Шумере мы с вами увидим, что именно они все перевозят. Вот. И отчасти потом они проникнут в Египет. А в Сахаре быки, вплоть до появления лошади в более поздний период. Дальше. Да, вот посмотрите, пожалуйста, совершенно изумительные картинки. Как, видите, эта парочка тянет за собой корову. Вот она послушно за ними идет. Дальше. Иногда это вот такие вот сцены танцев каких-то вот там, праздник. Дальше. Да, вот видно опять-таки, как человек что-то делает в стаде. Вот теленок сосет корову. Дальше. Да, и что еще интересно? Возникает совершенно отчетливое желание передать даже этнографический тип. Мы видим тут с вами совершенно явно семитский тип. На следующем кадре, по-моему, давайте следующий кадр, негроид. И, по-видимому, население Сахары, периода пастухов, смешанное население. Тут сосуществуют самые разные племена. Следующий кадр. А вот, пожалуйста, да, у меня, к сожалению, уже и села моя лазерная указка. Да, вот, пожалуйста, вам вождь, условно говоря, вождь, или, по крайней мере, видно, что это человек пожилой. То есть, помимо этнического типа, передается возраст персонажа. И возникают совершенно замечательные сценки, такие, например, как следующие. Посмотрите, пожалуйста. А? Какие характерные персонажи. Нос какой у него, да, а тут такая кумушка-тетушка стоит, и они о чем-то там переговариваются. Следующий кадр. Да, ну вот тут видно, опять, вот тут вот моют волосы, например. Дальше. Да, вот показано крупнее. Причем смотрите, как у него ножка на ножке. Дальше. Или же, например, охотник, который уже с собаками в одиночку охотится на антилоп. Вот он загоняет их дальше. Посмотрите, какое совершенство рисунок, да? Как передан этот прыжок косули. Как изящно она. Период пастухов – это расцвет сахарской живописи, когда она достигает своего пика. Следующий кадр. Вот появляются лучники, которые ведут какую-то перестрелку. Дальше. Целые процессии. Дальше. Вот совершенно замечательно. Опять смотрите, пожалуйста. А вот мы с вами только что видели, как это искусство эпохи пастухов прошло через, ну, кульминационную свою фазу реалистического развития, пытаясь передать характерные черты типа человека, пластику фигуры. И очень скоро, пройдя через такой реализм, опять начинает клониться к символу, к абстракции, к чему-то, что сразу передает структуру, задает матрицу. И вот утрата это или приобретение – сразу и трудно сказать. Потому что да, конечно, это уже не тот реалистический персонаж, которого мы видели только что. Но посмотрите, как замечательно организовано членение объемов тела, как на самом деле приятно смотреть на этого атлетически сложенного лучника. Убраны, казалось бы, все реалистические элементы, а ощущение атлетизма, изящества и легкости осталось. То есть на первых порах формализация позволяет выразить какие-то вещи, которые тонут в обилии деталей. Но дальше, если идти по пути формализации, произойдет неизбежное превращение просто в символ. Следующий кадр. Но до того будут выдающиеся произведения. Вот, например, два бойца. Дальше. Или же вот эти совершенно замечательно бегущие. Вот посмотрите, как они бегут, летят. Изумительный рисунок. Дальше. Или вот эти лучники. Смотрите, как... При том, что, конечно, это уже не реалистическое изображение, бедра у них такие, что, вообще говоря, если посмотреть пропорции, так совершенно не соответствующие, но нужны эти бедра, потому что надо передать вот это мощное движение, вот этот вот бег, это неустрашимое, неудержимое стремление. Дальше. Вот какие. Следующий кадр. Да. И вот это, конечно, шедевр. Смотрите, как выдающийся вот этот вот рисунок этого совершенно изумительного лучника. Но обращаю ваше внимание, все изящество здесь достигнуто благодаря тому, что пришлось далеко и далеко уйти от всякого реализма. Потому что талия-то у него настолько осинная, что он сейчас переломится буквально. Но что тем самым достигается? Да перед вами весы. Он гибок настолько, как вот колеблющиеся весы. И как замечательно уравновешено вот таким странным образом повернутое туловище лука, как эта линия находит соответствие в этой линии бедра, как замечательно уравновешивает левую часть композиции далеко отставленная правая рука. И когда смотришь на такое изображение, забываешь о том, что перед нами, в общем-то, конечно, символ, абстракция. Но еще чуть-чуть, и это действительно будет просто штамп, просто эмблема. Давайте дальше. Но пока еще нет, и посмотрите, какие замечательные силуэты. Это охотник и его собак. Пока собаки не видно, но вот как он держит топорик, чудесно просто. Следующий кадр. Да, ну вот тут опять какие-то танцы. Дальше. Да. А что еще одновременно? Вот этот эта символизация одновременно позволяет удивительно точно передать движение. Как с этим гарпуном, выгибая спинку, он охотится то ли на рыбу, то ли уж я не знаю на кого. Давайте дальше. Да, ну совершенно изумительно, конечно, вот эти персонажи. Мы опять немножко возвращаемся назад в тот реалистический период, и сейчас мы крупно просто посмотрим, как они разговаривают.
А там слоник, да?
А?
Это слоник или бык?
Нет, это быки. Да. Это все быки и коровы. Давайте дальше. Да, вот посмотрите, чудо. Совершенно изумительная сценка двух дамочек негроидного типа, которые так еще ножку приподняв друг с другом, о чем то ли переговариваются, то ли, может, танцевать собираются, непонятно совершенно. Но вряд ли танцевать. Сцена явно бытовая. И вот этот бытовизм, совершенно неожиданный бытовизм, который по внешним признакам никак ни с какими верованиями, ни с какой сакрализацией не связан. То есть что это означает? Это означает, что даже без внешней рефлексии мы имеем удивительное дело. Искусство превращается в нечто, что дублирует жизнь уже без особых навязываний каких-то дополнительных сакральных смыслов, ритуальных смыслов. Другое дело, что сама жизнь это еще в значительной степени ритуализирована. Дальше. Вот, пожалуйста, опять сцена с детеночком. Там еще какой-то маленький детеночек что-то делает. Дальше. Вот, пожалуйста, вам, ну, охотник и другой охотник и собака. Ну, какова собака, посмотрите. Такой точный контур. Как пойманы все особенности этого животного, но совершенно не палеолитическим образом. Вспомните, пожалуйста, изображение палеолитических зверей. Это натура. А тут структура. Это структура собаки. Это мысль о том, что такое собака. Пойманная как бы сразу вот в такой образ. И обращаю ваше внимание, перед нами опять почти эмблема. Вот просто можно взять и на герб поместить. А палеолитическое изображение на герб никак не поместить.
И там тоже ведь самые разные.
Разные, но тем не менее в основном нет. Дальше. Да, вот чудо. Упрямый ребенок, которого матушка куда-то тянет, а он упирается. Дальше. Или же вот эти дивные лучники, собирающиеся куда-то. Смотрите. Он держит стрелу, лук. Сейчас он приставит эту стрелу, натянет тетиву. То есть передается буквально момент. Момент движения. Дальше. Ну, это та же самая картина, только в другом ракурсе. Вот еще лучники. Дальше. Да. Значит, что под конец периода пастухов начинает наполнять эти изображения, эти рисунки? Это бесконечные битвы. Судя по всему, битвы за стада. Потому что лучники воюют друг с другом на фоне стад. Возникают какие-то вот такие вот странные конструкции, которые трудно интерпретировать. То ли это лодки, если считать, если как бы ориентироваться на египетский опыт, потому что вот в Египте такие изображения будут изображениями лодок, а тут трудно сказать. Но может быть и лодки, потому что напоминаю вам, что по Сахаре протекают полноводные реки в это время. Дальше. Дальше. Вы уже видели. Да. Значит, следующий период, я хочу сегодня это закончить, давайте немножечко задержимся, но уже нам немного осталось, потому что, в отличие от периода пастухов, следующие два периода не столь интересны, по крайней мере, не столь активно выразительны, хотя здесь тоже есть свои интересные моменты. Значит, следующий период – это период лошади. Сахара начинает отчетливо высыхать, и на быках далеко уже не уедешь. Чтобы перемещаться с одного плодородного места на другое, нужна лошадь. И лошадь появляется. Но происходит это около 1500 года до нашей эры. Значит, что меняется? У вас появляется изображение боевых колесниц. Тип людей, которые сопровождают эти боевые колесницы, резко отличаются от тех этнографических типов, которые мы видели до сих пор. Кто это такие? Это, друзья мои, судя по всему, громанты. Параллельно египетской цивилизации в Западной Африке существует в этот период очень интересная цивилизация громантов, о которых почти ничего не известно. Ну, я надеюсь, что после Египта, если у нас будет такое желание, мы два слова о громантах скажем. Выходцами они были, судя по всему, из Ливии. И создали свое государство, между прочим, даже со своей письменностью. Правда, утрачено. Вот именно эти самые громанты на боевых колесницах покоряют жителей местной племена Сахары. Надо сказать, что изображение периода лошади, это прежде всего лошадь, это прежде всего колесница, это воины. Воины с короткими мечами, с копьями, вот дальше можно это посмотреть. Ну да, значит, что характерно? Дело в том, что этот период лошади, он отличается стилизацией очень быстро развивающейся, почти с самого начала. Стилистическими особенностями изображения людей становятся вот такие совсем маленькие головки на высоких шеях, когда человек изображается просто вот как бы палочкой такой. Бегущие, значит, если посмотреть на то, как раскинуты ноги лошадей в колесницах, то, как правило, это всегда вот такой тупой угол или дуга. Значит, назначение очень простое. Подчеркнуть бурное, быстрое движение. И в некотором смысле обратите внимание, что вот изображения периода лошади, они напоминают мезолитические изображения. Опять на первый план выходит даже уже не структура, уже не какая-то там метафора, не какая-то матрица смысловая, в которой пытаются втиснуть мир человека этого периода, а безудержное движение. Почти уже нету никаких стад, почти уже нету никаких одиночных животных. Есть бесконечные битвы. По-видимому, время было достаточно жестоким. Битвы, войны, покоренные племена, сражения – вот что заполняет весь период лошади. Давайте пролистнем несколько кадров и посмотрим.
Почему
это
каменный век?
А?
Почему это относится к каменному веку?
Это относится к каменному веку, в общем-то, по недоразумению. Относится это к каменному веку не потому, что они камнями пользовались, потому что, конечно, это уже эпоха меди, но характер изображений неолитический. То есть, в каком смысле неолитический? Не привязаны эти изображения, например, к культовым постройкам, а они украшают скалы. То есть, традиция изображений. Да, и что еще понятно, что украшают эти скалы, опять-таки, как бы непрофессиональные художники, допустим, да? Вот в Египте, например, уже в Древнем Царстве, вы имеете совершенно четко гильдию художников и скульпторов, которые этим принципиально и занимаются. А здесь это неолитическая по своему характеру деятельность, предполагающая участие, в общем, всех. Ну и формы этой деятельности неолитические. То есть это можно назвать искусством традиционным, если хотите. Но я подчеркивал, что формы бытования традиционного искусства, они неотличимы от формы бытования искусства неолитического. Поэтому их и объединяют в единое целое. Обычно, вот если вы берете книжки соответствующие, то это обычно и бывают книги по неолитическому и традиционному искусству Африки, например. Следующий кадр. Да, вот. Видите? Да, что еще? Сопровождаются знаками,
пожалуйста,
эти изображения. Дальше. Стилизация все больше и больше проявляет себя. Типичным изображением фигуры не только вот эта вот как бы вот такая палочка-голова, но и битреугольные формы. Вот они становятся традиционными для сахарских петроглифов. Дальше. Да. И вот, наконец, дело доходит до того, что высыхающая Сахара уже не позволяет никаким лошадям пастись. Вот. И мы переходим в последний период. Это период верблюда. Он начинается около 2 века нашей эры. То есть, ну, конечно, это уже не каменный век в нашем представлении, но, тем не менее, опять-таки, формы бытования этой живописи те же самые. И опять-таки, вот это одно из ранних изображений. Еще есть попытка изобразить верблюда как такового. Хотя до тициановских рельефов реалистических здесь далеко. Но чем дальше, тем все более и более абстрактным этот верблюд будет становиться. Леш, следующий кадр.
Годы, какие годы?
Значит, это все начинается со 2 века нашей эры и до нашего времени. Вот смотрите, пожалуйста, этих верблюдов на скалах Сахары бесчисленное множество. И до сих пор рисуются. И вот, пожалуйста, стада этих верблюдов, но смотрите, они все более и более абстрактными становятся и фактически превращаются в знак. Следующий кадр. Да, вот, пожалуйста, вам еще эти верблюды. Дальше. Да. Ну вот, друзья мои, с сахарской живописью все. 4 периода ее развития, как вы видите, доходят до таких довольно малоинтересных изображений, переживая свой расцвет в период пастухов. То, что вы видите дальше, я давайте просто в двух словах вам проговорю, чтобы было понятно, что неолитическая живопись существовала и бурно цвела не только в Сахаре. Есть еще целый ряд областей на Земле, представленных великолепной живописи. Вот то, что вы видите, это, например, Бушменская белая дама. Это живопись юга Африки, которая, опять-таки, жива до сих пор. Рисунки подновляются очень часто. Рисунки рисуются по старозаветным принципам. И то же самое можно сказать об Австралии. На закуску мы просто с вами сейчас несколько посмотрим австралийских изображений. Вот это нитевидные австралийские изображения, которые относятся уже к 9 тысячелетию до нашей эры. А вообще-то говоря, считается, что первые краснофигурные изображения австралийские относятся чуть ли там не к 30-му, а то и более раннему тысячелетию до нашей эры. И вот это искусство, оно не прерывает своей традиции до сих пор. И очень часто бывает сложно определить, когда эти изображения были сделаны. Тем более, что современные аборигены, это Арманленд, национальный парк, где находится бесчисленное количество этих изображений, там, кстати, до сих пор они в первобытной дикости живут. И до сих пор подновляют свои изображения.
А компьютеры не больше всех есть.
А?
А компьютеры не больше живут всех есть.
Ну, что касается компьютеров, не знаю, но то, что они в коммерческих целях уже давным-давно свою традиционную австралийскую живопись рисуют и за хорошие деньги продают, это правда. Давайте просмотрим, потому что живопись действительно замечательная, но вот посмотрите, как на самом деле выразительны эти люди-тараканы или люди-лягушки. Это духи на самом деле. Следующий кадр. Да, вот тоже духи всевозможные. Дальше. Вот кенгуру там какая-то промелькнула. Дальше. Да, а вот это то, что я вам говорил, это рентгеновские изображения. Видите, черепаха, у которой не только хребет намечен, но и разные части ее мышечной ткани. Дальше. Вот еще один тип рентгеновских изображений. Но надо сказать, что рентгеновские изображения австралийских аборигенов – это более позднее время, это уже скорее ближе к нашему времени. Дальше. Да, и вот выдающееся великолепное изображение – это один из духов дождя. Их изображали, это было два брата таких, у которых подчеркивается грудная кость, так называемая, своеобразный нимб на голове, и, что характерно, рта нет. Ну, согласитесь, что, увидев это изображение, тут же можно рассказывать о том, что нас посещали инопланетяне. Да? Вот вам, пожалуйста, чем не скафандр, со всеми наличными атрибутами. И, по-моему, следующий кадр последний.
А?
Да нет, почему же серьезно? Я же много раз вам говорил, что стилистические особенности этой живописи могут истолковываться любым совершенно образом. Мы просто знаем, что таково изображение данных духов дождя. А вот это уже современное изображение. Это вот просто то, что рисуется сегодня. И как вы видите, отчасти мы наблюдаем здесь развитие все той же самой неолитической наскальной живописи. Ну вот, друзья, мы на этом сегодня завершаем. Я очень рад, что мы с вами так, пускай конспективно, но обозрели неолитическое искусство, в основном Сахары. И в следующий раз мы поговорим об особенностях сознания ближневосточного человека и начнем обсуждать общие моменты, свойственной египетской цивилизации. Вопросы есть?
Есть. А вот скажите, пожалуйста, вы принципиально не упомянули культуру Триполья, тоже неолитическая, на территории Украины? Или там просто ничего такого выдающегося
нет? Нет, ну есть выдающиеся. Но, вы знаете, если мы будем говорить о всех неолитических культурах, то мы только ими будем заниматься.